Вероника Кульганик.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. Большинство районов Европейской России сегодня останется во власти антициклона. Он обеспечит преимущественно сухую погоду со среднесуточной температурой воздуха на 4 градуса выше нормы. В средней полосе России температура воздуха в дневные часы повысится до 20-градусных отметок. Правда, на европейском севере сохранится дождливая погода. Сегодня в Санкт-Петербурге без существенных осадков, температура днем от 18 до 20 градусов тепла, в Москве также без осадков, около 19 выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в нашем эфире.
Визит премьер-министра Украины Виктора Януковича в Москву. Решение территориальных проблем на постсоветском пространстве. Возведение стены между США и Мексикой.
Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по Беслану вновь отложено. Доклад планировалось обнародовать сегодня. В этой связи нам интересны ваше мнение о том, считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии о событиях в Беслане поставит точку в расследовании обстоятельств трагедии.
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Премьер-министр Украины Виктор Янукович в рамках своего рабочего визита в Москву встречается сегодня с председателем российского правительства Михаилом Фродковым, а также с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. О том, как комментирует этот визит украинские политики, репортаж из Киева Владимира Ивахненко.
Виктор Янукович прилетел в Москву из Брюсселя. За последние две недели это был второй его визит в бельгийскую столицу. Здесь премьер заявил, что Украина не будет вступать в таможенный союз с Россией, тем самым дав понять, что его правительство не отказывается от планов создания зоны свободной торговли с Евросоюзом. Неделю назад глава украинского кабинета удивил многих заявлением в Брюсселе о том, что Киев не готов к выполнению плана действий относительно членства в НАТО. Депутат Верховной Рады от блока Тимошенко Владимир Яворивский полагает, что в Москве Янукович надеется получить достойную оценку своей позиции по НАТО.
Янукович поехал за расчетом, скажем так, за его позицию насчет НАТО в Бельгии. Посему, очевидно, он готов выслушать какие-то благодарности и что-то за это получить.
Камуфляжем называет заявление Януковича в Брюсселе о том, что Украина не будет вступать в таможенный союз с Россией, депутат пропрезидентского блока «Наша Украина» Ярослав Кензер.
Янукович, как лидер политической силы, которая все время думает о том, как бы Украину ближе и ближе притянуть к России и отдалить от Европы, он эти задачи будет решать в Москве. Я думаю, чтобы помочь Януковичу поднять уровень доверия к нему со стороны украинского общества, Москва может пойти на какие-то уступки, имею в виду и цену на газ, на нефть, Москва может получить очень серьезные политические дивиденды.
Как утверждается, вопрос о цене, по которой российский газ будет поставляться на Украину, один из главных в ходе московского визита Януковича. Украинское правительство заинтересовано в том, чтобы со следующего года стоимость импортируемого газа возросла не больше, чем до 135 долларов за 1000 кубометров, говорит депутат Верховной Рады от партии регионов Александр Пеклушенко.
Конечно, вопрос цены, он волнует не только меня, он волнует всю страну, промышленность отдельно взятого человека. Мы не готовы сегодня к европейским ценам. Мы, конечно же, бы хотели, чтобы наш стратегический партнер учел и сделал поправку на ситуацию. В современной экономике очень трудно. С 50 долларов скакануть 230. Я думаю, что договаривающиеся стороны найдут разумный компромисс.
Убежден соратник премьера Александр Пеклушенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Москве 8 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, и вновь вернемся к первополосным публикациям сегодняшних российских газет.
С удовольствием. Газета «Время новостей». Первополосная публикация озаглавлена «Человек системы». Банк России вчера сообщил, что курировать банковский надзор в Центробанке вместо убитого в прошлый четверг первого зампреда Андрея Козлова будет зампред Геннадий Меликян. Участники рынка приветствуют это назначение и рассчитывают, что при новом руководителе надзорного блока будет сохранена политика реформирования банковского надзора. В то же время собеседники «Времени новостей» опасаются, что на этой должности Геннадию Меликьяну придется столкнуться с большим давлением как со стороны банковского сообщества, так и со стороны силовых ведомств, начавших сейчас массовые проверки кредитных организаций. А вот источники «Коммерсанта» в Банке России и администрации президента считают это назначение техническим. Они полагают, что первым зампредом Центробанка, курирующим банковский надзор, станет другой человек, больше отвечающий требованиям Владимира Путина по усилению контроля в банковской сфере. Ведомости тоже пишут, что, по мнению банкиров, вскоре у них может появиться новый надзиратель. Ну а центральная публикация на первой полосе ведомостей гласит, что рынок выдохся. Речь идет о рынке московского жилья. После сумасшедшего двухлетнего роста цены на московское жилье стабилизировались, а квартиры на вторичном рынке уже продаются с дисконтом. По данным риэлторов, продавцов стало вдвое больше, чем покупателей. Эксперты предсказывают замораживание цен к концу года, а на следующий год даже возможное падение на 5-7%. И еще одна публикация на первой полосе ведомости. Системный подход к яйцам. Таков заголовок. Чтобы защитить свой новый знак от пиратов, система «Телеком» подала в Роспатент заявки на регистрацию разноцветных квадратов с яйцевидными вырезами на сотни товаров, включая сами яйца. В случае успеха она может запрещать птицефабрикам рисовать яйца на этикетках. Между тем, одна птицефабрика, Инская, в Сибири уже именно так рекламирует свою продукцию. Новые известия. Первая полоса. На этой неделе в российской культурной жизни произошло уникальное событие. В рамках эпатажного театрального фестиваля «Новая драма» прошел спектакль «Не Гамлет». Уникальность не в самом даже спектакле и не в том, что со сцены звучал мат, а в том, что о нецензурщине предупредили зрителей заранее, полагает издание. Между тем, такая политика пока скорее исключение, чем правило. На каждой пачке сигарет пишут, что курить вредно. На всех продуктах можно прочитать их состав, на лекарствах противопоказания, на приобретенную технику вам дают гарантию, а развалившиеся туфли можно поменять. Но приобретя билет в театр, кино, на концерт, вы, как правило, не только оказываетесь в полной зависимости от организаторов, но и фактически покупаете кота в мешке. Вместе с этим свободное искусство нас все чаще радует откровениями за гранью фола. Сцены, киноэкраны и выставки иной раз просто кишат матершиной, порнографией и прочей грязью, не говоря уже о банальной бездарщине. Минкульт не предупреждает. Первая полоса новых известий.
Спасибо, Валерий. С Валерией Шабаевой мы вновь встретимся через полчаса. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин начинает сегодня поездку во Францию. В Петербурге суд присяжных сегодня вынесет приговор по делу об убийстве депутата Государственной Думы России Галины Старовойтовой. Союз НАТО принял решение активизировать с Грузией переговоры о сближении. Об этом и многом другом речь пойдет в очередном выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Тема «Чем обернутся для прессы поправки в закон о защите интеллектуальной собственности» обсуждают главный редактор газеты «Жизнь» Тимур Мардер и директор Института интеллектуальной собственности Иван Близнец. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
А пока на наших волнах спортивные новости. Сначала о событиях минувших. На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд в Бразилии прошли полуфинальные матчи. Сборная России выиграла у команды Соединенных Штатов Америки 75-68. В финале россиянки сыграют с баскетболистками Австралии, которые нанесли поражение бразильянкам 88-76. Подходят к концу теннисные женские соревнования. На азиатском континенте в Пекине продолжают участие француженка Амели Морисмо, россиянка Надежда Петрова, американка Линдси Девенпорт, Елена Янкович из Сербии и Черногории, или точнее уже теперь из Сербии, и китаянка Нали. Ну а в Калькутте в Индии успешно выступили вчера Сания Мирза, представительница этой страны, россиянки Ольга Пучкова и Алла Кудрявцева, Ирода Тулеганова из Узбекистана и итальянка Альберта Брианти. Ну а сегодня в российской столице начинается полуфинальный матч розыгрыша Кубка Дэвиса между командами России и Соединенных Штатов Америки. Сначала первыми на корт выйдут Марат Сафин и Энди Родик, а следом сыграют Михаил Южный и Джеймс Блейк. Завтра, как всегда, по субботам парный матч. За Россию заявлены Дмитрий Турсунов и Южный, а за сборную США братья Боб и Майк Брайана. И, наконец, в воскресенье последние одиночные встречи. Родик сыграет с Южным, а Блейк с Сафиным. Во втором полуфинальном матче встретятся команды Аргентины и Австралии. Сегодня сыграют сначала Давид Налбандян и Марк Филиппусис, а затем Хосе Акасусо и Лейтон Хьюитт. Ну и в Элисте стартует объединительный шахматный матч между болгарином Веселином Топаловым и россиянином Владимиром Крамником. Вчера прошла церемония открытия и жеребьевка. Матч сам пройдет в Элисте. Первую встречу, которая пройдет в субботу, белыми начнет Крамник. Всего будет сыграно 12 партий. После каждых двух и перед последней запланированы выходные дни. Ну а в случае ничейного счета будут сыграны партии с укороченным контролем времени. Пока это вся спортивная информация. В 12:50 по московскому времени слушайте на наших волнах прессинг по будням.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Во время проведения референдума в Приднестровье многие российские политики заявляли о том, что подходы к признанию самопровозглашенных государств на бывших территориях Советского Союза и Югославии должны быть едины. Однако, по мнению экспертов, ситуация в этих регионах различна, а значит, решение территориальной проблемы в них не может дать одинаковый результат, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Еще в январе нынешнего года президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что решения контактной группы по Косово должны иметь универсальный характер. Недавно, отвечая на вопрос участников заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин дал понять, что непризнанные республики на постсоветском пространстве имеют те же права, что и Косово. По словам президента Путина, Россия вместе с Евросоюзом готова работать по урегулированию любых сложных, острых или конфликтных ситуаций, в том числе и в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье. Конец цитаты. В ходе подготовки и проведения референдума в Приднестровье многие политики ссылались на мнение президента России, проводя параллели между проблемами в Косове и в Приднестровье. Главный редактор приднестровской «Новой газеты» Андрей Сафонов считает, что подобные сравнения неточны. С Андреем Сафоновым побеседовал наш корреспондент Тирасполя Александр Хавронин.
Если говорить с точки зрения классической политологии, то можно единственное проводить параллели с такими республиками, как Эритрея в Африке, которая не имела никакого статуса при эфиопах, но выступала за независимость и таким образом в конечном счете ее получила. С Косово ситуация иная, потому что Косово имело край автономный, это был статус еще в составе социалистической Югославии. Но если говорить о Приднестровье, то очень часто приводится много примеров. Это и Восточный Тимор, о котором сейчас все замолчали, это и некоторые другие моменты. Мне кажется, это носит более локальный конъюнктурный характер и будет варьироваться в зависимости от того, с кем станет выгодно сравнивать. Но, по сути, сравнение очень условно.
Может ли действительно косовский прецедент каким-то образом повлиять на события на левом берегу Днестра?
Мы не можем говорить сейчас о косовском прецеденте, потому что Косово само в ходе переговоров пока не только не получило независимости, но и стороны даже и не думают обсуждать модель, какой может быть урегулирование. Я полагаю, что сами косовары пока еще только в начале пути к тому, чтобы получить хоть какой-то статус.
Это было мнение главного редактора Приднестровской «Новой газеты» Андрея Сафонова. Цивилизованные государства должны выработать определенную систему решения проблемы независимости, считает российский этнограф, академик Сергей Арутюнов.
Главное, что везде все своеобразное положение. Ну, в Приднестровье вроде никто никого не выдавливал. Русские, украинцы, молдаване, их по 30%, живут между собой мирно. Вроде бы они действительно хотят отделиться. Но тогда пускай все цивилизованные государства скажут, что принцип территориальной неприкосновенности, он существует, что не должно быть войн между государствами за территории. Хочет Уэльс выйти из Великобритании, ну пусть выйдет. Допустим, захочет Якутия или Татарстан выйти из Российской Федерации, ну пусть выйдут.
Так считает российский этнограф, академик Сергей Арутюнов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Завершение очередной получасовки утреннего эфира «Радио Свобода» — передача нашей нью-йоркской студии.
Американские конгрессмены готовы оградить Соединенные Штаты от Мексики. Президент Венесуэлы оскорбляет президента США. Выбор пола ребенка становится все более популярной процедурой. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Впервые в истории Соединенных Штатов американские законодатели готовы оградить свою страну от одного из своих соседей. Члены Конгресса намерены узаконить строительство стены на более чем 1000-километровом отрезке границы с Мексикой. Границы, прежде существовавшие лишь на картах. Таким образом, политики пытаются остановить поток мигрантов с юга. Каждый год границу, как считается, пересекает около 500 тысяч нелегалов. Рассказывает Алан Давыдов.
Авиастроительная корпорация «Боинг» выиграла контракт Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов на сооружение высокотехнологичного виртуального барьера на границе штата Аризона с Мексикой. Проект стоимостью в $67 миллионов предусматривает установку на этом участке границы инфракрасных видеокамер, радаров, сенсорных датчиков и даже патрулирование границы беспилотными самолетами. Это первая часть правительственного плана по предотвращению нелегального пересечения границы с Мексикой и Канадой общей протяженностью почти в 10 тысяч километров. По предварительным оценкам, общая стоимость реализации плана составит от 2 до 7 миллиардов долларов. Как случилось, что границы Соединенных Штатов по сути открыты? Об этом я спросил Ричарда Фридмана, президента Национального стратегического форума со штаб-квартирой в Чикаго. В течение многих лет Соединенные Штаты имели исключительно хорошие отношения с Канадой на севере и Мексикой на юге. Не было нужды поддерживать строгий пограничный режим. Однако в последние десятилетия ситуация существенно изменилась, главным образом на мексиканской границе. Сегодня не только правительство, но и все американское общество озабочено тем, что в стране находится примерно 13 миллионов нелегальных иммигрантов, в большинстве своем из Мексики и других стран Латинской Америки. Хотя их труд экономически выгоден США, само их присутствие является грубым нарушением законодательства, что категорически претит законопослушной массе своей американцам. К тому же штаты вдоль американо-мексиканской границы, где сосредоточилась основная масса нелегалов, вынуждены предоставлять социальные выплаты и льготы семьям этих людей, несоизмеримые с налогами, которые они платят в бюджет штатов. Строительство физического барьера вдоль границы рассматривается как одно из средств решения данной проблемы. Да, но в какой мере этот заслон будет надежным? Рабочая гипотеза состоит в том, что оснащение границы средствами электронного контроля, буферной зоной и дополнительными патрульными нарядами критическим образом сократит число нелегалов, проникающих на нашу территорию. Разумеется, эффект будет не стопроцентным. Однако как законодатели, так и администрация в целом достигли консенсуса после того, как убедились в заметном сокращении незаконных переходов границы в результате строительства обычных заградительных сооружений на ряде участков границы в районе калифорнийского города Сан-Диего. Сказал Ричард Фридман, возглавляющий Национальный стратегический форум в Чикаго. Между тем, по мнению главы Национального совета пограничных патрулей Ти Джей Боннера, заборы с радарами и другими технологиями 21 века не принесут существенного эффекта, если не будет принято законодательство, предусматривающее жесткое наказание американских работодателей за использование труда нелегалов. Боннер убежден, что подавляющее большинство потенциальных нарушителей границы откажутся от своей затеи, зная, что в США их никто не возьмет на работу.
Рассказывал Алан Давыдов. В последние два дня американцы постоянно слышат с экранов телевизоров оскорбления в адрес президента Буша. Они без устали слетают с языка президента Венесуэлы, находящегося в Нью-Йорке в связи с сессией Генеральной Ассамблеи ООН. Глава Венесуэлы обрушился на президента США с бранью с трибуны ООН, а днем позже в том же духе выступил перед общественными группами в Америке. Рассказывает Ян Рунов.
На выступление президента Венесуэлы Уго Чавеса, который с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН назвал президента Буша дьяволом и тираном, Белый дом никак не прореагировал. Зато ведущие критики Буша в Соединенных Штатах выступили с протестом. Нью-йоркский конгрессмен-демократ от Гарлема Чарльз Ренгел сказал: «Если ты приехал в мою страну, в мой избирательный округ, ты не смеешь осуждать моего президента. Это вправе делать на нашей территории только американцы. Голосовали они за него или нет?» А вот слова одного из ведущих политических оппонентов Буша, лидера демократического меньшинства в Конгрессе, Нэнси Пелози. «Человек, который так назвал нашего президента, только опозорил себя самого и свою страну, Венесуэлу. Известно, что Уго Чавес, вообразивший себя новым боливаром, на самом деле обыкновенный душегуб. Тем не менее, во время выступлений Чавеса и в Гарлемской церкви, и в колледже Купер Юнион его приветствовали бурными аплодисментами. Явно смешанная реакция в Соединенных Штатах на прямое оскорбление своего президента не удивила председателя Вашингтонской организации «Американцы за независимость» Джеффри Гейнера. В этом сила демократии. Мы не собираемся делать то, что делали бы в другой стране. Если бы в Иране или в сегодняшней Венесуэле кто-нибудь сказал нечто подобное о президентах этих стран, были бы организованы демонстрации протеста, посольство страны забросали бы коктейлем Молотова, сожгли бы флаг страны и прочее по разработанному сценарию. Но мы так не делаем. Возможно, Чавес хотел бы разжечь недовольство Бушем в Америке, но получилось наоборот. Последний опрос показал, что у нас рейтинг Буша после антибушевских выступлений в ООН повысился. Вот реакция на выступление Уго Чавеса. Но есть в Америке и положительная реакция на его выступление. Когда он выступает с речами, например, в церкви в Гарлеме, где он раздавал нефтеваучеры специально отобранным для этой встречи людям, или в институте Купер Юнион перед студентами-социалистами, ему с энтузиазмом аплодируют, но это никак не отражает чувства американского большинства. А американский художник и писатель Джозеф Вуд считает, что повторение Чавесом сказанного им в ООН перед американцами в церкви и в колледже недопустимо, как недопустимо, чтобы гость, придя в твой дом, оскорбил бы твоего брата или отца.
Рассказывал Ян Рунов, и микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашем эфире.
Лунный метеорит в Антарктиде. Программирование будущего ребенка.
Ну а теперь вернемся вновь к ответам наших слушателей на вопрос. Считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии о событиях в Беслане поставит точку в расследовании обстоятельств этой трагедии? Главная тема сегодняшней утренней программы в связи с тем, что официальное оглашение доклада парламентской комиссии по Беслану вновь отложено. Этот доклад планировалось обнародовать как раз сегодня, 22 сентября. «Кавказ для нас — это сплошные запятые», — считает Александр Добрый. «Люди, живущие там, еще долго будут резать друг друга за Беслан и винить во всем Путина, такой уж там народ». А вот мнение Николая Бороды. «Такие события, как московская мясорубка в 93-м, трагедия в аквапарке, две чеченские войны и события в Беслане — это болевые точки нынешнего режима. Обложение этих точек может оказаться для него гибелью, поэтому режим просто не потерпит обнародования всей правды о Беслане».
Сегодня в час дня в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Случай с похищением австрийской девочки Наташи Кампуш и проявление стокгольмского синдрома, когда жертва сочувствует похитителю, автор программы Татьяна Ткачук обсуждает с социальным психологом Тимофеем Нестиком и психоаналитиком Викторией Потаповой. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
В Хабаровске минувшей ночью совершено нападение на синагогу. В здании выбиты стекла. Пострадавших нет. Аналогичное нападение было совершено накануне вечером на синагогу в Астрахани, сообщает Интерфакс. В Петербурге суд присяжных выносит сегодня приговор по делу об убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой. На скамье подсудимых Вячеслав Лилявин, который по данным следствия прослушивал телефонные разговоры Старовойтовой и доставил убийц к ее дому, и Павел Стихновский, обвиняющийся в приобретении оружия. Государственная Дума России начинает сегодня рассматривать проект бюджета на будущий год. Госдума планирует также рассмотреть постановление об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. В Москву прибыл премьер-министр Украины Виктор Янукович. В центре внимания его визита – поставки российского газа на Украину. Соединенные Штаты после терактов 11 сентября 2001 года угрожали подвергнуть Пакистан бомбардировкам, если он не станет помогать в борьбе с терроризмом, утверждает президент Пакистана Первез Мушарраф. Госдепартамент США пока не дал комментариев. В Будапеште этим вечером несколько тысяч человек вновь собрались на митинг с требованием отставки премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчани. Президент США Джордж Буш и сенаторы от его республиканской партии достигли компромисса по проекту закона, устанавливающего правила допросов и судов над иностранными подозреваемыми в терроризме. Первый вариант закона вызвал возражения у некоторых сенаторов, опасавшихся, что он противоречит Женевской конвенции. Военные расходы в мире в этом году превысят, как ожидается, $1 триллион, сообщила международная организация Oxfam. Это больше, чем прежний рекорд, установленный в 1988 году во времена Холодной войны. В Дании начинается процесс переноса в Россию праха императрицы Марии Федоровны, матери последнего русского царя Николая II.
И коротко о погоде в российской столице на ближайшие дни. Сегодня в Москве днем без осадков около 19 градусов тепла. В выходные температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет на 7 градусов выше климатической нормы. В пятницу и субботу около 20, в воскресенье до 23 выше нуля. Влажность воздуха небольшая, дождей не предвидится. Такая погода, по мнению синоптиков, комфортна и благоприятна для большинства москвичей.
Возвращаемся к главной теме. Полный текст проекта доклада парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств теракта в Беслане в четверг был опубликован на интернет-сайте «Правда Беслана». Главный редактор этого ресурса Марина Литвинович приняла это решение после того, как председатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин в очередной раз заявил, что не знает, когда будет готов окончательный вариант доклада. С Мариной Литвинович беседовала Ольга Вахоничева.
Официальная версия того, что комиссия продолжит работу, что они хотят как-то отнестись к выводам Савельева. Я думаю, что здесь, конечно, есть масса и других причин, потому что они не ожидали, что Савельев опубликует столь важные и столь существенные выводы свои.
Какие, по вашему мнению, основные другие причины, о которых вы сейчас говорите?
Самая главная причина – это, конечно же, желание и попытка замолчать и немножко тему как-то закрыть. Тему Беслана, я имею в виду. Поэтому вот эти все затяжки и постоянное откладывание, они, в общем, свидетельствовали о том, что комиссия не хочет особенно широко рассказывать о своей работе. Даже вот вы вспомните доклад Торшина, который был в декабре. Он его делал чуть ли не 28 или 29 декабря, то есть под самый Новый год, когда все уже разъезжаются, и журналисты, и политики, и депутаты. И такое было впечатление, что это специально сделано под Новый год, чтобы никто это не обратил на это внимание и не заметил. Но мы делаем все возможное, чтобы эту тему не замолчать.
Если все-таки официальная публикация доклада состоится, я имею в виду комиссии, парламентской комиссии, поставит ли точку в деле расследования причин вот эта публикация?
Все выводы, которые сделал Савельев, если их признает официальная парламентская комиссия, это будет слишком большое событие для нашей страны, потому что оно должно повлечь за собой отставки, по меньшей мере, крупных сотрудников ФСБ и крупных генералов, крупных военных. Также список можно долго расширять. Поскольку как бы сложно этого ожидать, то я уж прям не знаю, как бедная комиссия Торшина будет выпутываться из этой ситуации. Скорее всего, они обвинят Савельева в том, что он все придумал и что-нибудь напутал. То есть постараются как-нибудь сделать его выводы незначимыми, неверными, представить их так во всяком случае.
Все-таки генпрокуратура занялась результатами исследования данных, изложенных в докладе Савельева. Заведет ли она уголовные дела против руководителей спецоперации, которые допустили, по мнению Савельева, ошибочные действия?
Я думаю, что это будет возможно только при новой власти в России, при смене власти кардинальной. Потому что при нынешнем режиме, при нынешнем строе, при нынешней власти, мне кажется, это совершенно нереальным и невозможным. Путин вообще не любит сдавать своих, а тут речь, конечно же, идет о ключевых членах его команды, о ключевых людях на высоких постах.
С главным редактором интернет-сайта «Правда Беслана» беседовала наша коллега Ольга Вахоничева. И еще один ответ слушателя на вопрос, считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии о событиях в Беслане поставит точку в расследовании обстоятельств этой трагедии. Если следственные органы не смогли раскрыть преступление, то, как правило, расследования повторяют с более квалифицированными специалистами, считает Наталья. А по поводу комиссии есть крылатая фраза: если хотите замотать вопрос, то создавайте комиссии и получите желаемый результат.
О докладе парламентской комиссии о событиях в Беслане размышляли и жители Пятигорска. С ними беседовала Лада Леденева.
Да нет, скорее всего, не скажут всю правду. Что-то все равно останется. Просто, видимо, какие-то секреты должны оставаться. Может быть, даже власти замешаны.
Нет, мне кажется, утаивают. И следствие может быть тоже несостоятельное. Ну, не знаем. Но мне кажется, что у нас не всегда говорят правду до конца. Все равно в любом происшествии, в каком-то несчастном случае, у нас не говорят правду до конца. Я думаю, что свое расследование тоже надо вести, допустим, со стороны матерей, потому что все равно я бы не доверяла властям полностью.
Нет, наверное, я думаю. А исторически так складывается, что правда никогда не бывает однозначной. И вряд ли она будет сказана сегодня. Потом, может быть, когда-нибудь, надеюсь.
Да вы знаете, трудно сказать, что там произошло. Очень трудно. И всю ли правду говорили в начале об этих самых взрывах, об этом пожаре. А что касается проведенного расследования, то я вам хочу сказать, вот сколько их будет, вот этих следователей, которые будут там работать, столько будет мнений. И мнение каждого из них будет зависеть от тех людей, которые стоят выше.
Я не верю. Потому что нас постоянно дурит правительство. Они сознательно врут и врут и врут и врут. И всю жизнь так было и будет.
Нет, еще до конца далеко. Еще нужно очень много работать, чтобы выявить всех, кто виновен в этом конфликте. И главное, обезвредить их. Это еще очень большая работа.
Не верю. Да потому что все это правит мафия. Бандиты. Правят государством бандиты. Друг друга они покрывают и все.
Так жители Пятигорска отвечали на вопрос, считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии о событиях в Беслане поставит точку в расследовании обстоятельств трагедии. С ними беседовала Лада Леденева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию выпуск новостей науки, из которого вы узнаете, в частности, о том, что в Антарктиде найден лунный метеорит, исследован скелет девочки Австралопитека и открыто новое кольцо Сатурна.
Европейско-американский беспилотный зонд «Кассини» зарегистрировал новое кольцо Сатурна. Оно расположено между основными кольцами и кольцами GEE на орбите спутников Сатурна, Януса и Приметея. Кроме того, «Кассини» снял прозрачные пальцевидные структуры, которые тянутся с поверхности Энцелада на десятки тысяч километров к внешнему кольцу Сатурна, кольцу Е. Обработка получаемых изображений производится в Космическом институте в Болдере, Колорадо, США. Ученые из отделения эволюционной антропологии Института Макса Планка опубликовали результаты исследования скелета ребенка австралопитека, найденного в 2000 году в эфиопской провинции Дикика. Он был обнаружен в глыбе песчаника и принадлежал трехлетней девочке. Исследователи предполагают, что 3 миллиона лет назад ребенок погиб при наводнении и погрузился в ил. Сохранился череп, кости туловища и большая часть костей конечности. Это первый скелет ребенка австралопитека, найденный палеантропологами. По мнению ученых, австралопитеки ходили на двух ногах, но могли лазать по деревьям. По объему черепа, особенностям развития и другим параметрам они находились посередине между современным человеком и высшими приматами, такими как шимпанзе. Экспедиция американской программы по поиску метеоритов обнаружила в Антарктиде метеорит, упавший с Луны. Это второй метеорит лунного происхождения, найденный учеными на ледовом континенте. Он был обнаружен подо льдом в районе хребта Миллера в 750 километрах от Южного полюса. Вес камня около 140 граммов. Находка американских ученых свидетельствует о периодическом обмене веществом Земли с ее спутниками и дает ценнейший материал для реконструкции древней истории Земли и Луны. Американский шаттл «Атлантис» успешно приземлился на мысе Канаверал во Флориде. Космонавты провели на орбите 12 дней и продолжили строительство орбитального дома, прерванное несколько лет назад после катастрофы шаттла «Коламбия». Во время трех выходов в открытый космос американские космонавты присоединили к МКС фермы с солнечными батареями, которые вдвое увеличили энергетические возможности станции с 60 до 120 киловатт. Планируется, что следующий визит на станцию совершит группа под командованием Марка Полански на шаттле «Дискавери». Старт миссии намечен на 14 декабря текущего года.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8 часов 41 минута. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, это время наиболее интересных публикаций. О чем пойдет речь в этом выпуске?
Предлагаю вернуться к теме, поднятой в прошлом выпуске. Речь идет о системном подходе к яйцам. Как стало известно газете «Ведомости», система «Телеком» подала в Роспатент заявки на регистрацию квадратов 6 цветов с яйцевидным сквозным вырезом на 11 мая, на следующий день после презентации сквозного бренда своих компаний. Количество товаров, на которые группа регистрирует эти знаки, превышает несколько сотен. Это фрукты, спиртные напитки, бурение скважин, губная помада, а также мясо птицы и, конечно, яйца. Полная защита товарных знаков – обычная практика компаний, не желающих, чтобы под их брендом производились другие товары, пишут «Ведомости». И эти опасения не напрасны. Недавно в городах Сибири в продаже появились яйца МТС Инской птицефабрики. На их упаковке белое яйцо в красном квадрате, напоминающее логотип сотового оператора. Очень похож на него и разработанный около полувека назад логотип датской компании «Хартман», разработавший дизайн этой упаковки. «Хартман», по словам руководителя отдела стран СНГ Виктора Вальца, даже не представляла, что в России есть такой оператор МТС, использующий схожее с «Хартман» изображение яйца. Скоро таким несведущим станет не до шуток, предупреждают «Ведомости». Поданная системой «Телеком» заявка на регистрацию дает ей приоритет в использовании данного товарного знака, в том числе в категории «птица домашняя» и «яйца». В связи с этим вещь недели – это, конечно же, яйцо, по версии газеты «Ведомости». А публикация озаглавлена «Яичко» непростое. Белое яйцо в квадрате, с недавних пор символ всех компаний системы «Телеком», наконец обнаружилось там, где ему самое место – на яичной упаковке. Естественно, маркетологи Инской птицефабрики для подражания выбрали самые разрекламированные из всех яиц системы. Причем на красном фоне новой яичной упаковки красуется не только белое яйцо компании «Мобильные телесистемы», но и ее аббревиатура. МТС. По версии птицеводов, эти три буквы значат «марка традиционной свежести». Такой вот получается яично-сквозной кросс-промоушен. Потому что в Кемерове и еще нескольких сибирских городах, где продается продукция Инской фабрики, обыватели на полном серьезе могут счесть, что яйца в супермаркетах и сотовая связь – результат усилий одной и той же компании. Пока ситуация выглядит конфликтной. На Инской уверяют, что не собирались слизывать чужой бренд. Однако сходство их упаковки с логотипом и знаком МТС очевидно. Но птицеводы и представить не могли, что сотовая компания будет регистрировать этот товарный знак и по отношению к натуральным птичьим яйцам. И появление рано или поздно яиц, упакованных под МТС, фактически было неизбежно. Этот бренд дает такой простор для шуток и фантазии, что творческие эксперименты людей над ним не прекращаются уже который месяц. В интернете можно найти не только десятки анекдотов и частушек, но и настоящие шедевры типа серии яичных дорожных знаков, дизайна унитазов. Кто-то должен был рано или поздно сочинить и упаковку для яиц. Кто-то должен был начать ее выпускать, возможно, даже сама МТС. Ведь пока ситуация с Инской фабрикой хоть и выглядит конфликтной, по сути же является редким примером случая, когда победили все. Можно продолжать спор, удачен ли логотип МТС, но перформанс вокруг него удался несомненно. Слава яйца уже грозит перерасти славу компании. «Ведомости».
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с центральными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибыл премьер-министр Украины Виктор Янукович. Соединенные Штаты Америки пересматривают вопрос о помощи Таиланду в связи с произошедшим там военным переворотом. Военные расходы в мире в этом году превысят, как ожидается, $1 триллион, сообщила международная организация Oxfam. Таковы лишь некоторые темы очередного выпуска новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Государственная Дума России рассмотрит в пятницу в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ожидаемого ВВП. Проект бюджета рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции от 6,5% до 8%, а средней цены российской нефти Urals – $61 за баррель. Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий кадастровую стоимость земель в качестве базы для расчета платежей за выкуп или аренду участков, занятых промышленными предприятиями. Документ дает право региональным властям устанавливать выкупную цену земель в пределах 20% от их кадастровой стоимости для Москвы и Санкт-Петербурга и в пределах 2,5% в других регионах страны. Арендная плата за использование земельных участков в соответствии с законопроектом не может превышать 2% их кадастровой стоимости. Правительство России поддержало также законопроект, уравнивающий в правах российских и иностранных инвесторов при покупке ими долей в банках страны. Вместе с тем документ ужесточает допуск капитала на российский рынок банковских услуг, устанавливая новый порядок уведомления или получения разрешения Центрального банка при изменении состава акционеров кредитной организации. Величина пакета акций банка, при покупке которого действует уведомительный порядок, снижена с 5 до 1%. Приобретение же 10 и более процентов акций кредитной организации требует предварительного разрешения Центрального банка. Сейчас этот порог установлен на уровне 20%. Инвестиции в реконструкцию и развитие наземной базы российских аэропортов в 2007 году составят примерно 20 миллиардов рублей, заявил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Анатолий Кожин. Таким образом, по его словам, объемы выделяемых на эти цели средств увеличатся по сравнению с 2004 годом более чем в 10 раз. Сейчас, по данным агентства, в реестр российской гражданской авиации включены 383 аэропорта, причем с 1992 года их количество сократилось почти в 3,5 раза, в основном из-за закрытия аэропортов регионального и местного значения.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. И в завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 1 копейка за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
Переходим к следующей теме утреннего эфира. О вероятном сценарии действий США в отношении России в 2006-2008 годах, приписываемый Валентину Фалину и Геннадию Евстафьеву, утверждает. США готовят оранжевую революцию в России, делая ставку на тандем Дмитрий Рогозин, Владимир Рыжков. Загадочный документ, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза, обсуждал с независимым депутатом Госдумы Владимиром Рыжковым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Я вижу у вас текст этого доклада.
Да, я его еще на прошлой неделе получил, с интересом прочитал, так что текст мне знаком.
Насколько правдоподобно вот происхождение, по-вашему, этого доклада и коротко о его сути?
Ну, это довольно ловко написано. В сущности, это очередная теория заговора. Суть теории, которая в данной бумаге изложена, такова, что Америка напугана подъемом России, Америка напугана укреплением российских позиций в мире и, естественно, строит злобные планы, как прервать победоносный марш возрождающейся России. Ну и, естественно, что, как всегда, прервать этот марш можно только пакостью России извне и поддерживая пятую колонну внутри. В этой очередной теории заговора изложено, чего будет Америка делать извне, всячески Россию притеснять, всячески Россию изолировать, всячески Россию унижать, а внутри, соответственно, Америка будет поддерживать оппозицию, которая будет подтачивать правящий режим и тем самым способствовать американским интересам. Написано ловко. Почему я говорю, что это написано ловко? Потому что много фактов, которые реально есть. Ну, например, да, я встречался с Диком Чейни. Но дальше из этого делается заключение, что, ага, раз Рыжков встречался с Диком Чейни, значит, он западный агент. Вот. Это очевидная передержка и очевидная неправда, потому что я лично знаком, помимо Дика Чейни, с Хиллари Клинтон, с Диком Лугаром, с Джоном Маккейном, если говорить об американских политиках. Я лично знаком с Ангелой Меркель, я лично знаком с Тони Блэйром, я лично знаком с Романом Проди. Я могу еще долго перечислять политиков мировых, с которыми я лично знаком. Но это вовсе не означает, что я являюсь агентом Англии, Франции, Италии, Германии, в России. Я русский национальный политик, патриот своей страны. А если западные лидеры находят интересным и важным со мной встретиться и выслушать мою точку зрения на какие-то вопросы, это вполне нормально.
Другой фигурант этого опасного тандема, депутат Дмитрий Рогозин, бывший лидер партии «Родина», сразу же почувствовал привкус провокации.
Вполне допускаю, что такой американский план какой-нибудь страшный, ужасный такой существует. Там мировое правительство что-то уже коварно готовит кризис на развитие событий в России, конечно, оранжевая революция. Но и тут же под эту оранжевую революцию подгребается в одном стакане все, что только можно подгрести. И либералы, и патриоты, и националисты, они все вместе, значит, какие-то перспективные пары. Роль Касьянова, которого надо обязательно снять с выборов для того, чтобы возбудить массы. Я не могу понять, как наши народные массы будут возбуждаться путем снятия Касьянова с выборов. Если они не возбуждались по поводу снятия гораздо более популярных политических партий или политиков. К Америке это вряд ли имеет какое-то серьезное отношение. Думаю, что если они готовят свои какие-то планы и идеи, то у них, по крайней мере, с секретами, с государствами дело обстоит намного лучше, чем в России. И если такой доклад бы реально существовал, то, конечно, о нем бы никто из российских спецслужбистов не знал бы. Что касается самих авторов, то мне кажется, что им лучше было бы написать сейчас мемуары о том, как они профукали Советский Союз.
Это был фрагмент программы Владимира Кара-Мурзы «Грани времени», посвященной обсуждению доклада о вероятном сценарии действий США в отношении России в 2006-2008 годах, который приписывается Валентину Фалину и Геннадию Евстафьеву.
А в завершении этого часа утреннего эфира вы узнаете, возможно ли прогнозировать пол ребенка из передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о неглавных новостях дня и о том, почему все большее число американцев заказывает пол своего будущего ребенка. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мобильный телефон может вскоре стать столь же расхожим товаром, как пакетик картофельных чипсов. По-видимому, считает крупнейший американский производитель мобильников концерн «Моторола», представивший автомат по продаже мобильных телефонов. В качестве эксперимента «Моторола» планирует открыть то, что она называет роботизированными лавками в 20 городах, в основном в аэропортах, надеясь, что такая форма услуги придется по душе забывшим свои телефоны дома авиапассажирам. В автоматической продаже будут 12 моделей телефонов, в том числе самые дорогие, и телефонные принадлежности. Оплаченную кредитной картой покупку выдаст услужливая роботизированная рука. В среднестатистическом американском доме число телевизоров превышает число живущих там людей. Как выясняется из последнего опроса, американцы не хотят расставаться с телеэкраном нигде. Ни в гостиной, ни в спальне, ни на кухне, не говоря уж о ванной комнате. Прилив любви к телевизору пришелся на последние 5 лет с падением цен на плоские модели. Причем, несмотря на прогнозы о том, что компьютер и электронные игры убьют телевизор, американцы проводят у экрана больше времени, чем прежде – 4,5 часа в день в среднем. Это объясняется тем, что когда в доме несколько экранов, каждый может выбрать телепрограмму по душе. Атлетическая гимнастика даже в небольших дозах может значительно уменьшить риск развития диабета второго типа у подростков. В результате ограниченного, но, по словам специалистов многообещающего исследования, выяснилось, что даже небольшие дозы физической нагрузки – испытуемые 2 раза в неделю в течение 4 месяцев упражнялись с использованием тяжестей, помогли им понизить так называемую сопротивляемость организма инсулину, а именно высокая сопротивляемость впоследствии приводит к развитию диабета. Прежние эксперименты показали, что занятия атлетизмом и аэробикой способствуют предотвращению диабета у предрасположенных к заболеванию взрослых. Выбор пола будущего ребенка становится очень модным занятием в Соединенных Штатах, говорят эксперты. Около половины пар, прибегающих к искусственному оплодотворению, заказывают пол ребенка. Многие медики встревожены тем, что медицинская наука позволяет делать то, что они называют программированием будущего ребенка. Другие, правда, говорят, что ничего плохого в этом нет. Неужели перед американцами действительно открылись возможности создать ребенка по заказу? Я задал этот вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
На самом деле это не так. процедура прединплантационной генетической диагностики дорогостоящая. И то обстоятельство, что так много людей пытаются использовать этот метод для того, чтобы осуществить свои желания в отношении своего потомства, свидетельствует только о материальном достатке. Возможности же этой прединплантационной генетической диагностики весьма ограничены. И прежде всего они ограничены, но очень важной возможностью предотвратить наследование болезненных процессов.
Профессор, генные тестирования эмбрионов во время искусственного осеменения на наличие некоторых опасных заболеваний стало широко принятой практикой. А как в лаборатории программируется пол ребенка?
Они могут выбрать эмбрион с определенным генетическим набором, характеризующим либо мужской, либо женский генотип. Это сделать можно. Но тут есть вот какая опасность. К искусственному оплодотворению прибегают пары, которые не могут зачать ребенка естественным путем. Их обращение в клинику искусственного оплодотворения абсолютно оправдано. Также оправдано в любом случае проведение таких тестов для предупреждения наследственных заболеваний. Небезопасным является обращение в клинику фертилизации, если пара может иметь... может зачать ребенка естественным путем. Для производства искусственного оплодотворения необходимо стимулировать яичники женщины к выработке большого количества яйцеклеток. И это может сопровождаться различными гормональными нарушениями. Кроме того, форсирование этой процедуры приводит к тому, что рождаются двойни, тройни и так далее, что тоже не является оптимальным методом, ну, воспроизведения рода человеческого.
О тревожащей медиков тенденции американцев выбирать пол ребенка говорил профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В последние недели Джастин Тимберлейк превратился в бесспорного лидера американских музыкальных чартов и радиоволн. Его сингл «Sexy Back» уже месяц остается самым популярным в Америке. А его второй сольный диск «Future Sex Love Sounds» достиг первой строчки списка лучших альбомов. Песня из этого диска «Sexy Ladies». Don't know me from Adam and Eve, that's why they can't mess up my flow. And when the speed drops, your heart stops, you feel it from your head to your toes.
Джастин Тимберлейк в концовке очередного часа утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и ведущие Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – современные технологии диагностики и реабилитации в травматологии и ортопедии. Ну, на этом, видимо, и все.
Слушайте «Радио Свобода» и теплых вам выходных деньков. Let me take it off. I know a little girlie from uptown that's waiting just to cater to me. I know a little Betty from downtown that'll do anything that I please. All in love with people that dance round when they hear me rocking the groove.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.